уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Умные парни». С нами Валерий Федоров, гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения. Валерий Валерьевич, здравствуйте. Алло. Нет, Валерий Валерьевич. Здрасте, Валерий Валерьевич. Нет.
Здрасте.
Здрасте. Вы тут с нами. Без картинки, но зато со звуком, правильно? Слышите нас? Как слышите?
Слышу.
Ну все.
Всем добрый день.
Здрасте. Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948. А еще есть телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот. А стрим у нас ВКонтакте, и вот ВКонтакте точно есть, в Рутюбе не знаю, не ручаюсь за эту организацию. Так, Валерий Валерьевич, давайте же начнем, наверное, с того, что в Кремле оценили позицию граждан России, которые по каким-то причинам не поддерживают спецоперацию на Украине, и Песков говорит, что со временем те российские граждане, что выступают против действий вооруженных сил России на Украине, изменят свою точку зрения. Вот почти месяц спецоперация продолжается, завтра будет как раз месяц. А какие вы, как социолог, можете сделать выводы на этот счет?
Я не обладаю даром предвидения, присущим Дмитрию Пескову. Вот. Поэтому я бы прогнозов не делал, но на основании нашей работы в течение последнего месяца, а уже действительно скоро месяц, как началась спецоперация, вот, и мы видим совершенно очевидный тренд. Доля тех наших сограждан, которые одобряют решение ее провести, растет. Угу. Доля тех, кто осуждает это решение, снижается. Порядка 65% в первом опросе, 25 февраля мы его провели, поддержали решение президента ввести войска. Вот, сегодня их доля уже достигла 74%. Можете, кстати, посмотреть на нашем сайте в ЦИОМ.ру все данные. Вот ровно сегодня вышел свежий релиз по этому поводу. Доля тех, кто высказывается против, 25 февраля составляла около 25%, сегодня она снизилась до 17% примерно, то есть на треть.
Так.
Вот. И при этом доля затруднившихся ответить очень низкая. То есть, в принципе, все поняли, все уже все, значит, представили себе и все уже заняли позицию. Нейтралов осталось очень мало. Что еще надо, наверное, добавить? Много идет вопросов по поводу того, что отвечают ли вам люди вообще на эти вопросы. Да? Может быть, вам отвечают гораздо реже, чем прежде. Вот, может быть, многие люди закрываются, отказываются от интервью. Я должен сообщить, что после 24 февраля уровень достижимости респондентов, как мы это называем на своем профессиональном сленге, не снизился, а даже вырос. Мы, кстати, на следующей неделе планируем начать публиковать в режиме реального времени данные об этом самом уровне достижимости, раз они так уж всем интересны.
Угу. Здесь, Валерий Валерьевич, важно еще понять, за счет чего, как вы, как и социолог, и политолог, можете трактовать вот эту вот динамику, которую вы заметили в течение месяца по настроениям и отношениям граждан к спецоперации?
Ну, сначала это была неожиданность, это был шок. Вот, ничто не предвещало, что называется. Большинство наших сограждан вообще не следило за тем, что происходит на территории Украины. Только четверть, и прежде всего это россияне пенсионного возраста, внимательно наблюдали за тем, что происходит на Донбассе и вот в остальной части Украины. Так что для многих это была просто новость из разряда «гром среди ясного неба». Вот, поэтому, конечно, определиться быстро смогли не все, но мы видим, месяца оказалось достаточно. Вот, теперь, что касается, значит, сокращения доли тех, кто высказывается против. Угу. Ну, тут разные могут быть гипотезы. Есть, например, гипотеза, что новые законы, принятые Государственной Думой, которые ограничивают распространение фейков и клеветы по поводу действий вооруженных сил Российской Федерации на Украине, Вот, якобы эти законы могли повлиять на готовность людей высказывать свое мнение открыто. То есть фактор страха. Есть такая точка зрения. Есть другая точка зрения. Вот, что так как действительно спецоперация была сюрпризом практически для всех, и никакой подготовки информационной не велось, то в первые дни наши сограждане стали жертвой массированного потока со стороны Украины. То есть, если раньше нам всем звонили и предлагали, значит, открыть свой пин-код и срочно перевести кому-то деньги, известные украинские колл-центры, ну, да. Вот, то теперь все стали звонить и писать, значит, о том, значит, какие ужасы происходят на Украине, как мы все должны отыскать, значит, там своих родных среди пленных и погибших военных, ну и прочие, значит, всякие псевдо... значит, новости. Вот. Но через небольшое время вот этот вот поток удалось перекрыть разными способами. Ну и, собственно говоря, на наших каналах, прежде всего на телевизионных, выработалась ясная информационная политика, и она нашла, так сказать, отзыв, отклик вот, у многих наших сограждан.
Ну, то есть, если более, по телевизору что... говорят или по радио говорят, значит, это правда, и вот они-то точно знают. То есть, в данном случае эффект работы средств массовой информации на территории России сработал, правильно?
Безусловно, он сработал, он и прежде работал, но, конечно, медиасистема сегодня гораздо сложнее, то есть телевидение остается самым большим рупором, но далеко не единственным. И, в общем-то, группа россиян, которая получает новости и формирует свои оценки преимущественно на данных из телевизора, она уже не доминирует. Это уже в прошлом. То есть сегодня у нас доминирующая группа – это та, которая телевизор смотрит и получает информацию из интернета. Как с новостных сайтов, так и из соцсетей и так далее. Uh-huh. Вот. Так что говорить о том, что в телевизоре сказали и все поверили, нет, конечно, это не так. Вот. Скорее надо говорить о том, что комплексная картинка, которая сформировалась у людей в головах через несколько недель этой военной операции, значит, позволила им занять свою позицию. И эта позиция, как я уже говорил, она сегодня скорее за спецоперацию, чем против.
Угу. Важно еще, Валерий Иванович, здесь отметить, когда Песков говорит, что со временем те российские граждане, что выступают, например, против, они изменят свою точку зрения, вот люди, которые критично настроены по отношению к действиям России, это люди молодые, это люди, ну, определенного, грубо говоря, там, я не знаю, креативного класса, нерабочего класса. Что это за люди? И с вашей точки зрения, почему именно так распределяются вот проценты, как вы сейчас описали?
Ну вот вера в то, что скоро несогласных не останется вообще, это, на мой взгляд, довольно наивная вера. Вот. То есть не существует обществ не тоталитарного типа, вот, где царило бы полное единомыслие и единогласие. Вот. Такого не бывает вообще. Если такое происходит, это значит, что либо действительно люди врут, потому что боятся, вот, либо что это общество уже категорически изменило свои ключевые характеристики. Демократическим его назвать нельзя. Вот, поэтому разномыслие, да, конкуренция разных взглядов и подходов, вот, это принципиальная характеристика современного общества. То, что оно, у нас она сохраняется даже в очень непростой ситуации информационной войны, она действительно идет. Вот, на мой взгляд, это огромное наше преимущество. У нас, в отличие от Украины, за аватарку с желто-голубым флагом никого не сажают, не убивают, не истязают. И это говорит о том, что наше общество даже в сегодняшней непростой ситуации сохраняет готовность слушать разные мнения, вот, и выносить на основании них свои мотивированные суждения. Это вот первое. Второе, значит, ну, простая экстраполяция, это самый распространенный вид прогноза. Это значит, что вот тренд какой-то выявился, значит, дальше он будет только расти. Но это же способ прогноза является самым неэффективным. Вот. К сожалению, ничего интересного предсказать не может. Поэтому мы не можем твердо говорить, что дальше вот все будет... Сегодня 75, завтра 77, послезавтра 80. Вот так, глядишь, к дню победы дойдем до 100. Нет, так это не работает. Вот, я думаю, все будет сложнее. И, конечно же, останется группа людей, которая будет против спецоперации и всего, что с ней связано. Более того, есть определенные факторы, которые могут эту группу расширить. Почему? Потому что есть спецоперация, а есть изоляция. Да? Угу. То есть, когда 24 февраля начались военные действия на Украине, вот, и мы стали внимательно следить и на картах передвигать, значит, флажки, как это водится, да? Вот, это был такой первый шаг, первый такт. Вот, большой драмы. А второй такт начался, когда Запад стал вводить санкции. Уже 4 пакета введено, и конца края не видно. Вот сегодня, если не ошибаюсь, очередной саммит, значит, у западных вождей. Вот, и по итогам тоже явно мы что-то услышим. И в отличие от того, что было 8 лет назад, когда впервые против России в связи с Крымом ввели санкции, вот такого шапкозакидательского настроения, что нам все нипочем, нам не страшно, больше нет. Люди сегодня очень серьезно относятся к санкциям и понимают, что они будут иметь влияние на нашу экономику, на нашу социальную сферу, на наши возможности, на наше будущее. Вот. И очевидно, что впереди нас ждут непростые очень времена. Пока у нас есть инерция некая позитивная, у нас есть запасы, вот, даже сахар еще не весь расхватали, вот, значит, но через какое-то время, ну, мы действительно уже осознаем, что мы живем в совершенно другой реальности, и очень многим эта реальность не понравится. Вот, и, конечно же, это тоже будет сказываться на отношении россиян к специальной военной операции и так далее. Поэтому я бы хотел предупредить против вот, шапкозакидательских настроений. Вот, много еще не ясно, непонятно. И, конечно, настроения людей будут меняться динамично. Зависеть эти изменения будут, во-первых, от того, как идет спецоперация, во-вторых, как развивается изоляция наша, удастся ли нам преодолеть главные проблемы с этим связанные или нет.
Валерий Иванович, то есть я правильно понимаю, что, скажем так, текущий процесс, он, естественно, не статичен, и мы через некоторое время можем в связи там, с экономическими сложностями увидеть какие-то другие данные. То есть, условно, общество, в том числе и давая вот эти вот рейтинги, повышенные президенту России 79,6, да, были результаты ВЦИОМа, это некий кредит доверия, то есть спецоперация пройдет, а мы как бы последствия от этого экономически не сильные увидим. Так говорит граждане Российской Федерации, когда как раз и там показывают рост рейтинга президента и так далее.
В кучу все не смешивать.
Давайте, хорошо.
Статичных процессов не бывает в принципе.
Ага.
Вот, да, процессы всегда динамические. Вот, это как бы суть самого понятия процесс. Да, он развивается, он меняется. Это первое. Второе. Значит, ну, у нас с вами есть опыт, есть история, причем совершенно свежая, еще не успевшая забыться, это история нашего крымского консенсуса, так называемого. Напомню, в 2014 году сформировался крымский консенсус, резко выросла поддержка президента, его курса и, в общем, уровень патриотизма, гордости за нашу страну и одновременно неприятие западной политики и всего, что с этим связано. Значит, сколько продержался крымский консенсус? Ну, в разных, значит, аспектах. Где-то продержался 2 года, где-то 3, где-то 4.
Угу.
Вот. Значит, то есть, в принципе, заряд был такой дан достаточно мощный, и вот эта вот позитивная инерция, она, так сказать, сходила на нет достаточно долго. Вот. Но, тем не менее, сошла. Почему? Ну, потому что присоединение Крыма, которое оказалось в 2014 году сенсацией, буквально фантастикой, там, через несколько лет уже стало да, обычным, нормальным событием, правильным, хорошим, но это уже история. Да? То есть больше уже это не работает, как такой инструмент объединения. Второй фактор, конечно, последствия. Да? То есть цена, которую мы заплатили за воссоединение с Крымом и Севастополем. Цена была достаточно высокой. Напомню, экономический кризис у нас разразился. У нас рубль девальвировался на 40%. Вот. И, значит, спад ВВП начался, инфляция выросла и так далее. Так что к 2016 году вот такой запал, кураж, он уже по большому счету прошел. Более того, так сказать, ракурс или, ну, скорее так вот, взгляд людей, он с внешнего фронта, с внешнего контура обратился внутрь страны. То есть внутренние проблемы стали важнее и острее восприниматься, чем внешние, связанные с политикой, геополитикой, военными вопросами и так далее. Вот, так что, отвечая на ваш вопрос, что будет дальше, ну, посмотрите на то, что мы с вами пережили, какую трансформацию взглядов несколько лет назад. Она была не сиюминутная, она заняла годы, но так, она, безусловно, произошла.
Рейтинги президента 79,6, это много достаточно. Это сплачивание вокруг президента, это сплачивание из-за страха за будущее или что это такое?
Это много, И вообще говоря, мы за последний месяц зафиксировали один из самых высоких, значит, вот за 20 лет, что Путин возглавляет Россию, один из самых таких вот, я бы сказал, динамичных периодов роста его рейтинга. Вот. Сравним он действительно с тем, что происходило весной 2014 года. Угу. Потому что там порядка 64% вот такой был уровень поддержки или одобрения работы Путина на посту президента до 24 февраля. Сейчас, значит, мы видим 74, 75, 77, 78. Вот. То есть, ну, плюс 10, плюс 15%. Это очень мощный рост. Так. Теперь чем он вызван? Давно идут дискуссии в профессиональной среде, что же обозначает рейтинг Путина. Это оценка его деятельности или это оценка чего-то другого? Вот если говорить о том, что одобряя или не одобряя его работу, мы даем объективную, субъективную оценку его деятельности, ну, если вот мы в этой парадигме размышляем, то да, значит, он молодец. Значит, он принял правильное решение, значит, он ведет нас в верном направлении, и мы ему за это благодарны. Альтернативная парадигма говорит о том, что это рейтинг Путина, это вообще не рейтинг Путина.
А что это
вообще некое равнодействующее, некий вектор того, что мы думаем о себе, о нашей стране, о нашей нации. То есть, если мы хорошо о себе думаем, рейтинг Путина идет вверх. Если мы плохо о себе думаем, если мы считаем, что мы слабые, бедные и движемся не туда, рейтинг Путина идет вниз. Угу. Вот с этой точки зрения, а мне она, честно говоря, кажется более обоснованной, ну, вот, по разным причинам, вот такой рост рейтинга быстрый за всего месяц говорит о том, что действительно произошла консолидация. Произошла широкая консолидация, и значительное большинство россиян считает, что мы, наконец, двинулись в правильном направлении. Насколько длительной будет эта консолидация? Что может ее поколебать? Когда начнется, ее распад, и начнется ли? Мы не знаем, потому что военные действия – это, наверное, самый непредсказуемый
процесс.
Тип человеческих действий.
Угу. Но, Валерий Иванович, вот здесь вопрос консолидации. Мы наблюдаем некую перепрошивку идентичности в России или продолжающуюся вот с 2014 года?
Ну, пока принципиально новых идеологем мы не услышали,
так.
На самом деле. И, кстати, это тоже вызывает много критики. Вот. Скажите нам, за что мы боремся? Вот. За Украину? Но, извините, а тогда почему мы оказались в конфликте с всем Западом? Да? То есть роль-то Украины, очевидно, она не главная. Это скорее такая арена, да? Скорее одно из полей великой шахматной доски. Вот. А в чем наше послание миру? В том, что мы крутые, великие и не дадим никого себя подчинить? Ну да, хорошо, но, наверное, этого маловато. Вот. У Советского Союза было другое, более богатое, обширное, интересное послание.
Угу.
Вот. Оно носило глобальный характер. А вот какое послание у России? Пока это большой вопрос. Поэтому я бы сказал, что перепрошивки особой я лично пока не наблюдаю. Вот. Но потребность в этой перепрошивке значительная часть наших сограждан чувствует.
А потребность какая? Вернуться в Советский Союз, строить империю или что это такое? Как это можно трактовать?
Не знаю, как это можно трактовать. Вот. Думаю, что речь не об империи, речь не об СССР, а речь идет о том, что надо наполнить наш решительный курс идеологическим содержанием. То есть ради чего мы все это делаем. Вот. Это непростая задача, прямо скажем.
Это же надо объяснять, да.
Потому что, когда вы критикуете власть за отсутствие идеологии, вы едины. Но когда власть предлагает некую идеологию, вот, скорее всего, вы расколетесь. Потому что одним понравится этот вариант идеологии, другим нет. Кто-то посчитает, что он недостаточно радикальный, а кто-то, что наоборот, слишком радикальный. Поэтому действительно выдвигать какие-то идеологемы сегодня очень-очень непросто. Потому что идеологемы же, они должны интегрировать, они же должны консолидировать, а ни в коем случае не дезинтегрировать. Вот. Но это непросто, особенно в условиях той информационной войны, которая сегодня ведется на большом количестве полей.
А риск дезинтеграции и риск, ну, некой варваризации общественных процессов вы не видите как социолог и политолог? Потому что, ну, условно, сейчас как бы шок прошел, консолидация наступила, а потом тут и там слышится: а, этот не с нами, он против нас, а давайте его в тюрьму закатаем, а давайте этот пусть, значит, садится на свой пароход и за границу уезжает. Ну, что-то подобное.
Да, есть такое, вот, абсолютно точно. Вот, но, честно говоря, вот у нас эти навыки публичной дискуссии, значит, и до 24 февраля вот, на особо высоком уровне не были. Да? То есть все время политический спор переходил на личности, все время, значит, одни кричали: пора валить, другие кричали: когда же вы наконец свалите?
Ну да, есть такое.
То есть осознание того, что мы можем иметь разные точки зрения, но не должны из-за этого перегрызать друг другу глотки, вот это осознание у нас в дефиците. Ну а сегодня на фоне военных действий, конечно, его стало еще меньше. Вот. Я считаю, что нужно всеми силами напоминать себе и другим, что при всех конфликтах, при всех спорах, острых, горячих, эмоциональных, мы остаемся гражданами одной страны. Вот. И как бы сегодня мы ни были разделены по тем или иным вопросам, вот, мы должны об этом помнить и должны вести себя как граждане единой страны.
Валерий Иванович, а вот здесь интересный еще, кстати, момент по поводу консолидации общества. Не кажется ли вам, что как раз европейские государства, западные государства, вводя санкции против России, против отдельно взятых граждан России, преследовали цель какую? Довольно линейное восприятие действительности. Мы введем санкции и запретим им покупать там средства гигиены, а у олигархов деньги заморозим, и тогда они пойдут и будут говорить президенту России, как он не прав.
Я не знаю, какие цели преследовали западные государства. Это, наверное, лучше международников спасти. Вот. Но эффект, безусловно, есть. И это, кстати, одна из важных причин, почему произошла консолидация вокруг Путина и вокруг его решения начать операцию. Потому что, когда сначала казалось, что вот большая, великая, сильная, хорошо до зубов вооруженная Россия, значит, начала операцию на такой разделенной, слабой, бедной и почти умалишенной Украине, то многим это казалось недостойным. Да? То есть вот зачем маленького тронули? Вот. Но затем, когда стало понятно, что мы не с Украиной воюем, да? Вот. А когда стало понятно, что конфликт идет с Западом глобальным, да? С Соединенными Штатами, с Евросоюзом, с их сателлитами в других странах, вернее, в других, значит, регионах мира. Вот тут-то у нас и самооценка выросла, вот тут-то и консолидация вокруг президента возросла. Вот я думаю, это тоже очень важный элемент процессов, о которых мы сегодня говорим. Вот этот противник, он нам, конечно, равновелик. И он отвечает нашему требованию ощущать себя великой державой, от которой очень многое зависит в мире. Вот такой вот контрэффект санкций, болезненных, адских, вот, тяжелых и имеющих далекое последствие санкций на общественное мнение в России.
А уголовные дела за фейки против известных и не очень известных людей все-таки, это же, с одной стороны, ну, тактика государства, государственного аппарата пресечь, значит, действительно распространение всяких панических сведений и так далее, а с другой стороны, это же, насколько это эффективный прием, чтобы привести информационное поле вообще и общество в некую, ну, хотя бы какой-то баланс?
Ну, я думаю, то речь не о балансе,
о чем?
Скорее о том, что уходят полутона, вот, становится меньше разноголосицы. Вот та консолидация, которая произошла в общественном мнении, она закрепляется консолидацией в средствах массовой информации. Вот, и пока это принимается, да, пока это вполне нормально, значит, мы видим отношение к этому со стороны большинства россиян. Насколько это продлится, мы не знаем, потому что все-таки в нашем сложном мире, когда нас явно будет лихорадить и не один год, может быть, и дольше, с экономической точки зрения, социально это обязательно будет. Вот, я думаю, спрос на разную информацию, в том числе на альтернативные каналы информации, он будет подрастать. Но пока мы этого не видим. в перспективе это вполне возможно.
Угу. Валерий Ильич, давайте мы вам перезвоним через 4 минуты. У нас новости. Валерий Федоров с нами, генеральный директор ВЦИОМа. Стрим у нас ВКонтакте идет. Есть у нас комментарий в эфир. Плюс 7-925-888-948. СМСки и Телеграм. Говорит МСК-бот. И, соответственно, продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 в столице, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина. Валерий Федоров с нами на связи, генеральный директор ВЦИОМа. Слышите нас, Валерий Валерьевич?
Да, слышу.
Да, прекрасно. Тут новость пришла, по крайней мере, пока это, значит, слухи, домыслы. Пишут, что Чубайс из страны уехал. Я думаю, что настроение общества по этому поводу...
А зачем нам комментировать слухи с вами?
Действительно.
Война, путь, лжи. Это еще Сунь Цзы сказал 2500 лет назад.
Есть такое, вот. Это правда. Да. Тем более слухов сейчас очень много.
Давайте подождем официальных подтверждений, потому что уже столько было фейков, и столько их еще будет.
Вот. Кто-то хочет очень сильно манипулировать, видимо, общественным мнением в этой связи. Но если серьезно, Валерий Валерьевич, смотрите, послу США вручили ноту протеста в связи с высказываниями Байдена о Путине. Вообще, тот язык дипломатический, язык межгосударственного общения, почему он опошляется? Почему он сводится к вообще нивелированию понятия о дипломатической этике? Непонятно, что это такое было сейчас. Вот. Так, принято решение, да, в кратчайший срок перевести расчеты за поставки газа в Европу в рубли. А Путин заявление сейчас сделал. Вопрос, конечно, как контрагенты на это еще отреагируют, но задача поставлена, по крайней мере. Хотите покупать российский газ, покупайте за рубли. Валерий Иванович, почему так упростился межгосударственный язык общения? Как вы думаете?
Да, вы вопросы задаете, думаю, не совсем по моему ведомству. Вот данных у нас на этот счет точно нету.
Люди приветствуют, давайте вот, я перефразирую. Люди приветствуют, в принципе, когда вот разговор такой немножечко дворовый становится.
Ну, это, безусловно, вызывает большой резонанс. Угу. Кому-то это нравится, кого-то это задевает.
Так.
Вот. Ну, в целом это, конечно, сильно дисгармонирует с принятым языком дипломатии. Вот. И, на мой взгляд, является очень точным таким симптомом, вот, что дело идет от переговоров к конфронтации жесткой, вот, не исключая и военную. Вот, так что это может быть смешно, это может быть резонансно, вот, это может привлекать внимание, я имею в виду всякие такие хлесткие недипломатические высказывания. И, наверное, они в расчет на это и делаются, но в то же время они ухудшают общий климат, вызывают понятные протесты, значит, и еще и дальше, и глубже закручивают ту спираль, которая ведет к переходу наших отношений из режима дипломатических в режим военных.
А, вот оно что. А здесь был еще один опрос вашего ведомства, и мне показалось это любопытным, с учетом того, когда он был проведен, 21 марта, вот данные мы получили, что 3/4 граждан России, которые верят в удачу, считают, что ее можно привлечь в свою жизнь, а треть респондентов уверены, что окружены в основном удачливыми людьми. Притом, интересно просто контекст, в который этот опрос проводился. Временной, я имею в виду, контекст.
Контекст довоенный, скажем так.
А, ага.
Вот, этот опрос мы провели еще в конце прошлого года, но опубликовали только сейчас, потому что в конце года было много других и более актуальных, что ли, исследований. Ну, а все, что касается удачи, успеха, это так быстро не меняется. То есть тут месяц-другой, значит, никаких изменений не внесет. Вот, так что контекст убираем, вот, смотрим на текст. Угу. Извините за каламбур.
Поняла.
Вот. А текст говорит о том, что все-таки в России большинство оптимисты, несмотря на непростую нашу жизнь. Вот. И эти оптимисты в большинстве своем верят в то, что удача – это не слепая какая-то сила, да, рок, фатум, вот, который надо за вихор схватить, а это то, чем мы можем управлять. И когда мы спрашиваем, каким же образом мы можем управлять своей удачей, каким образом мы можем стать более успешными, мы получаем очень рациональные ответы. Вести себя активно, вот, ставить цели, вот, достигать их, анализировать ситуацию, вот, получать образование, много работать и так далее и тому подобное. Вот, так что представление о русских людях как о персонажах сказки про Емелю, угу. Вот, который на печи лежит, и все ему с неба, значит, падает. Вот. Это представление несколько устарело.
Валерий Иванович, а насколько вы, как социолог, вот по вашему профилю сейчас спрашиваю, может быть, обеспокоены или предполагаете, что будут следующие процессы? Так как за граница нам теперь не друг, а прям враг, не вся за граница, но Запад. Вот. А в обществе могут ли быть какие-то, ну, не скажу параноидальные процессы, конечно, но, учился за границей, странный ты человек, тоскуешь по заграничным шмоткам, тоже ты странный человек. Ну, то есть вот это вот ожесточение некое в обществе, как это преодолеть?
Ну, во-первых, будет это или не будет? Угу. Да, будет, конечно, будет. Давайте вспоминать в этом плане, я думаю, релевантное вполне сравнение с нашей советской историей, вот, где угу. одновременно существовало два явления. С одной стороны, такая поддерживаемая государством ненависть, настороженность, обеспокоенность, значит, тревожность по отношению ко всему западному. Вот. А с другой стороны, скрываемая, но при этом очень широкая, значит, любовь, интерес, внимание, доверие ко всему, что исходило с Запада. Uh-huh. Я, конечно, сейчас описываю атмосферу таких 70-х, 80-х годов. Вот, до этого, наверное, все несколько иначе выглядело. Но вот такая глубокая поздняя стадия разложения советской системы, она сопровождалась тем, что на всех трибунах Запад громили, а при этом многие слушали западные голоса, значит, пытались всеми силами, правдами-неправдами, заполучить, прикупить по высокой цене западные вещи, да. Вот, и так далее. Вот, то есть такая шизофрения, значит, охватила все общество. Что будет дальше? Ну, я думаю, конечно, будет и то, и другое. Вот. Mm-hmm. Многие будут пытаться сохранить такие островки глобальной культуры, которой они привыкли и которую они считают единственно приемлемой. Вот. Русскую культуру они уже и за культуру не считают. Кто-то будет это делать путем эмиграции, кто-то будет это делать какими-то другими путями. Так сказать, внутренней эмиграции, это понятие мы тоже знаем из советского опыта. Так. Но параллельно, конечно, будет и противоположный тренд. Вот, когда мы будем пытаться импортзаместиться, что называется. Сегодня говорят об импортзамещении не только на примере промышленности, ну, про сельское хозяйство уже не говорят, уже заместились, вот, но и, конечно, на примере культуры. И это будет очень болезненно, потому что люди культуры за словом в карман не лезут, вот, и, конечно, будут представлять смену вех и смену лиц в этом процессе как трагедию, драму, значит, потерю, второй философский пароход и так далее. Вот. Так что, думаю, об этом мы будем очень много в ближайшее время слышать, слушать. Вот. Но главное – сохранять определенную трезвость. Надо понимать, что те, кто уходит или сходит со сцены, делают это сознательно. Это их решение. Вот. И никто их это делать не заставлял. Они сами решение приняли, ну вот придется за него заплатить. Чем заплатить? Лишением статуса культурных икон, лишением выгодных контрактов, зарплат, бюджетов и так далее. А на их место придут, конечно, другие. Вот. Какие? Более яркие, более свежие, вот. Или, наоборот, более скучные, застегнутые на все пуговицы. Мы пока не знаем. Может быть, и те, и другие. Мы сейчас только в самом начале этого процесса. Давайте дадим ему время развиться, а потом уже делать какие-то обоснованные оценки.
Как мы с вами, кстати, подводим же обычные итоги, да, в конце года. Вот тоже интересно будет.
Да, у нас будет опрос. Вот спросим, остались ли там герои минувших дней, или на их место пришел кто-то другой.
7373948. У нас слушателей много. Пару звонков примем. Сергей Алексеевич.
Это хорошо.
Да. Добрый день. Да. Валерий Валерьевич, скажите, пожалуйста, вот принимая во внимание, что на 23 марта этого года 74% граждан России поддерживают специальную военную операцию, можно ли говорить, что количество граждан, которые негативно относятся к политике США и их союзников, также увеличивается?
Спасибо.
Ну, я уже не знаю, честно говоря, куда ему увеличиваться. Вот, потому что на самом деле наш роман с Западом в целом и с США в частности, он закончился достаточно давно, порядка 20 лет назад. Было два рубежных события. Это дефолт 98 года и война в Югославии 99 года. Угу. После дефолта мы разуверились в западной экономической системе и в том, что Запад бескорыстно хочет нам помочь интегрироваться, вот, и создать рыночную экономику. После войны в Югославии мы разочаровались в США как добром полицейском, да, честном брокере, который не на себя работает, а вот стремится устроить дела в мире наилучшим образом. С тех пор буквально каждое ключевое событие, будь то война в Ираке, или война на Кавказе 2008 года, или Крым, или другие важные повороты, они только укрепляли вот наше представление о том, что Запад – это нам не друг, не партнер, не союзник ни в коем случае. Нет, это соперник, это конкурент, а в некоторых случаях даже и враг. Ну, конечно, сегодняшние события лишь подчеркивают актуальность этого образа, образа врага для значительного большинства наших сограждан.
Но есть определенная, кстати, часть наших сограждан, которые как бы используют некое, транслируют виктимное поведение, говоря, а не надо было начинать, тогда бы и санкций не было. Вот с вашей точки зрения, как долго ломается вот это представление о происходящем?
Ну, это вопрос, как сказать, о царе Горохе.
Ну да.
Вот. Не надо было начинать, чтобы санкций не было. Ну, аргумент вполне правомерный. Тогда возникает вопрос, а зачем же начали? И тут возникает вопрос о восьми годах войны на Донбассе, которая шла каждый день, и о которой почему-то никто не говорит сейчас. Ну и много других аргументов исторических. Я предлагаю в эту дискуссию не вступать. Мы здесь не будем оригинальными.
Ну, конечно.
Эти бои сейчас ведутся на всех площадках, разрешенных и запрещенных. Вот. И, думаю, вестись будут еще довольно долго. Дело в том, что вопрос о том, как соотносится Россия и Запад, ну, вот он нас мучит, мне кажется, уже лет 500. Вот. И мы так маятником движемся от представления о том, что мы великие, самобытные, значит, и никто нам не указ, и до того, что называется низкопоклонство, да, когда бьем себя в грудь пяткой или на коленях ползаем и говорим, мы все делали не так, примите нас, пожалуйста, черненькими, научите нас, как жить, вот, мы за вас горой. Вот. И вот такого рода маятник, он, так сказать, качается и продолжает качаться. Вот. 30 лет назад маятник ушел в сторону вот этого самого низкопоклонства, когда мы признали себя, значит, глупыми и нерадивыми учениками Запада и просили нас научить жить. Вот. Сегодня этот маятник находится в противоположной зоне. Вот. Мы считаем, что никакой Запад нам не указ, а будем жить и строить свою жизнь так, как это нужно нам.
Валерий Иванович, а какие бы сейчас вы выделили существенные запросы от граждан Российской Федерации по отношению к руководству? Потому что, с одной стороны, мы с вами рейтинги обсудили, как граждане реагируют на действия руководства, а запросы каковы?
Ну, первое, это, конечно, социальная поддержка, потому что все поняли, что будет сейчас нелегко. Вот. Поэтому государство должно защитить своих граждан. Вот такой главный запрос сегодня. Так. Как его можно детализировать? Ну, прежде всего, речь, конечно, идет об инфляции. Вот. И в прошлом году рост цен был высоким, 8,5% по официальным данным, которым не все верят. Угу. Вот. В этом году осторожные прогнозы экономистов говорят чуть ли не о 20%. То есть это в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. А уже тогда нам казалось всем много. Вот. Поэтому, конечно, защита от инфляции, стабилизация цен. Вот. Ну, либо тогда уж повышение зарплаты, вот, чтобы этот разрыв, эта дельта между нашими доходами и расходами не увеличивалась катастрофической быстротой. Это вот первый запрос. Второй запрос, конечно, он связан с безработицей. В прошлом году у нас безработица фактически отсутствовала, и по мнению экономистов это было очень плохо. Ну вот сейчас экономисты могут радоваться, безработица точно увеличится, как минимум за счет предприятий западных, которые приостановили свою работу, а некоторые уже и ушли. Ну и за счет тех предприятий, которые не смогут работать без западного сырья, материалов, услуг там, и так далее. Угу. Вот, соответственно, второй страх – это безработица, сокращение рабочих мест. Вот государство тоже должно, по мнению граждан, помочь им рабочие места сохранить, ну либо создать новые. Вот. Ну и сохраняются, конечно, обеспокоенности, связанные с системой здравоохранения, вот, системой образования. Вот, они тоже никуда не делись. Но сразу скажу, меньше всего страхов связано с преступностью. Вот, обычно у нас в начале экономического кризиса все боятся, что сейчас криминал, значит, выйдет из подполья. Угу. Да, вот сейчас мы пока этого особо не видим. Вот, но, опять-таки, повторюсь, это первая фаза. Вот. Это мне сейчас напоминает, знаете, такой осень 2008 года, когда вся Америка и Европа уже, так сказать, были охвачены огнем великой рецессии, да, вот мирового кризиса, а у нас все еще было хорошо. Кудрин Алексей тогда говорил, что Россия может остаться тихой гаванью. Ну, вот, да. У нас был великолепный урожай собран, и нам казалось, что нас это не коснется. Увы, через пару месяцев, значит, стало понятно, что кризис дошел и до нас, и он будет таким серьезным. Mm-hmm. Вот сейчас мы уже видим, что кризис будет, но он еще не наступил. Через несколько месяцев явно он наступит, и это, конечно, повлияет тоже на изменение настроений. Ну, с другой стороны, напомню, это будет уже шестой кризис серьезный за последние 30 лет. Вот. То есть у нас опыт есть. В каком-то смысле мы всегда готовы к кризису.
Ну да,
вот. Мы,
не расслабляемся.
Многие из нас бегут скупать гречку, сахар и соль. Вот не потому, что они такие дураки, ни в коем случае. Наоборот, это люди, которые извлекают уроки из своего опыта и готовятся к самому худшему, поэтому всегда бегут, скупают и вот эти означенные продукты и превращают свои квартиры в сараи. Угу. Вот. Но есть и другие стратегии приспособления к кризисам. Главное, что они есть, что у нас все практически, кроме молодежи, о ней надо особо, наверное, сказать, уже пережили не один кризис на своей жизни, вот, и понимают, что кризис приходит и уходит, надо адаптироваться, надо приспосабливаться, надо крутиться, выживать, и тем более умеют это делать.
Валерич, а вот как раз вот этот ажиотажный спрос на лекарства, на гречку, на средства гигиены и так далее, это же все-таки в большей степени про травматичные воспоминания, про травматичный опыт былых времен, или что это? И как это можно исправить? И можно ли в принципе? И нужно
кризис
ли?
Кризис – это всегда резкое повышение неопределенности.
Так.
Вчерашние правила понятные и общераспространенные вдруг перестают работать. Вот. И в этой ситуации разум, рацио, да, отказывает. Ну, потому что просто недостаточно информации. А что же теперь будет? Какие новые правила? Они, по сути, еще и не сформировались. Угу. Вот. И в такой ситуации начинают действовать более фундаментальные, значит, области нашего мозга, да, эмоции, вот, рефлексы, значит, которые очень важны для вот переключения в такой кризисной ситуации драматической. И мы действительно делаем то, что раньше давало эффект. Ну, почему, как ни странно, рациональной может оказаться скупка сахара? Ну, потому что, наверное, он подорожает, да? Вот, и если для вас это важный продукт питания, то через какое-то время вам придется заплатить больше для того, чтобы его купить. А так вы себя обеспечили, и никакая инфляция вам не страшна. Вот такой, значит, такое рациональное обоснование, казалось бы, странным набегом на магазины и опустошению сахарных полок. Угу. Вот. Другие люди полагают, что инфляция не самый главный фактор кризиса. Вот. Главные поражающие факторы другие. Вот для них тогда набеги на магазины – это не актуально. Они, наоборот, перестают что-либо покупать, ну, по возможности, покупают только самое необходимое и держат деньги с собой. Вот. С тем, чтобы, если возникнет какая-то недостача, значит, нехватка, потребность, можно было бы сразу, значит, за счет этих денег решить эту возникающую проблему. Вот. Есть и другие стратегии. Вот еще раз повторяю. Так как этот кризис уже шестой, то нас, как ежиков в известной шутке, не напугаешь очередным кризисом. Но особняком стоит молодежь, для которой этот кризис первый. Вот, первый в таком самостоятельном, что ли, возрасте их. Потому что до сих пор все кризисы обходили их стороной, их защищали. Тяжесть кризиса выносили на своих плечах родители. Дитяткам своим любимым, значит, отдавалось лучшее. А сейчас нет. Сейчас уже эти дитятки вошли в возраст, и им самим придется впервые этот кризис, так сказать, пережить и его перебороть. И это, конечно, страшно, и это тяжело, угу. Вот, боязно в первый раз. Но давайте не забывать, что молодежь – это люди с минимумом обязательств и с максимумом возможностей, с самым хорошим здоровьем, вот, с некоторым куражом, с амбициями, с надеждами. И все это тоже капитал, капитал, который они смогут применить для того, чтобы пережить, перебороть этот кризис.
Здесь же вопрос еще по поводу того, что у определенной части молодежи этот кризис первый, и они выросли совершенно, они выросли в другой стране, далеко не в Советском Союзе и так далее. И многие из них задаются сейчас вопросом, кажется, а ради чего все это надо? А мы же про благополучие, а мы же в 21 веке, где все должны друг с другом дружить и так далее. Вот, а это же тоже слом определенный существует, как бы, ну, внутри. Да. Представление, да, о миропорядке.
Абсолютно точно. Мы с вами возвращаемся к вопросу, который уже сегодня там походя задели, да, об идеологемах. А ради чего это все? Да? Угу. Вот. Вот эти идеологемы нужны прежде всего молодежи, чтобы она для себя объяснила, а зачем мне жить в стране, которая еще вчера была частью глобальной сети во всех смыслах, вот, а сегодня, ну, как-то такое впечатление, что перестает ей быть. Да, мы, конечно, можем говорить, что отключение от глобального Запада – это не есть отключение от глобального мира. Да, у нас остается Китай, Индия, вот, и много других интересных стран, африканских и латиноамериканских. Но, вы знаете, проблема-то в том, что для молодежи весь мир, он и сводился, по сути, к вот, узкому набору самых развитых, индустриально развитых стран. Угу. Вот, Соединенные Штаты, Великобритания, несколько европейских стран, Япония, может быть. И вот они нас сегодня изолируют. Вот, и ролевая модель исчезает действительно у этих людей. А для чего им жить? Непонятно. Надо объяснить, надо придумать. Вот. Если не получится у нас это придумать, или придумать получится, а объяснить, довести не получится, ну, конечно, это поколение мы потеряем. Конечно, это поколение уйдет в эмиграцию либо физическую, либо останется в эмиграции духовной. То есть это будет такой тлеющий, значит, огонек, подземный пожар, который, значит, готов будет вспыхнуть в любой опасный момент.
Но я правильно понимаю, что не выход просто этих людей, например, наказывать, грозить им тюрьмой, расправами и прочим? И вы, как это называется, вы еще молодые, вы не понимаете?
Ну, мы уже несколько раз за последние годы видели, как вот такого рода меры жесткие, значит, какую они, каким они последствиям приходят. Да, да, видимая политическая активность заканчивается, вот, но настроения не меняются. Да, вот это вот как бы против лома нет приема, да, все это понимают, тем более, что у нас молодое поколение сегодня такое довольно, значит, выросло в комфортных условиях, вот, угу, и не хочет на баррикады идти, вот, побаивается откровенно, значит, но, с другой стороны, установки-то у них не меняются, вот, и поэтому главный вопрос, действительно, для чего, ради чего, какие цели мы преследуем? Вот закончится специальная военная операция на Украине, дай бог успешно. Вот. А санкции не снимут, наверное. И чем больше вероятность того, что операция закончится успешно, тем ниже вероятность того, что санкции снимут.
Понятно.
То есть мы останемся отключенными от этой самой глобальной западной сети. А для чего? А как же мой инстаграмчик любимый? Да? Вот. А как же этот великолепный глянцевый мир, который меня вдохновлял, вот, а сегодня исчез и не пускают меня туда? Что же с этим делать? Вопрос уже поставлен, ответа пока нет. Ответ обязательно должен появиться.
Спасибо большое вам, Валерий Валерьевич. Еще будем вам звонить за ответами, которые вы даете. Валерий Федоров был с нами, гендиректор ВЦИОМ. Это была программа «Умные парни». Далее рубрика «Русский язык», потом новости, потом Юрий Буткин. До завтра, с вами прощаюсь. До новых встреч.